продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в Америке. И начнем мы не с севера, не с юга, а из центра. Начнем мы из Мезоамерики, то есть Америки между Америками. И поговорим мы с вами о первой настоящей, хорошей цивилизации, которая является именно цивилизацией в полном смысле слова, которая зародилась на данной территории. Речь, конечно, о знаменитых Ольмеках. И начнем мы, наверное, с того, как Ольмеки были открыты, и с того, что значит слово Ольмеки. Это очень интересная история. Ольмеков открыли для мира совершенно случайно. На рубеже 19-20 веков, когда охотники за древностями, коллекционеры, антиквары, коих в то время было очень много. Они, собственно, как система-то, эти самые антиквары, появились только во второй половине 19-го, конце 19-го столетий. Стали скупать все подряд. В том числе на антикварных и просто старых рынках Центральной Америки. Они обнаружили, что существует огромное, по-настоящему огромное количество каких-то артефактов, то есть неких предметов, сделанных руками человека, которые начисто выбиваются из общезнакомого, общеизвестного центрально-южноамериканского набора древностей. Тогда принялись систематизировать информацию, и выяснилось, что это в самом деле не просто необычные изделия, а следы древней цивилизации, которая была настолько плодотворной, что, несмотря на прошедшие века и тысячелетия, оставила вот такое невероятное количество находок, которые до сих пор все раскопать-то не могут, не говоря уж про 19 век. Стали искать и нашли подобного рода находки в земле, причем системно, много, и они чрезвычайно узнаваемого, как говорят археологи, облика. А значит, узнаваемой археологической культуры. И знаменитые ольмеки, конечно, в первую очередь, это исполинскими монолитно-каменными головами, которые очень долго, да и до сих пор до конца непонятно, вообще зачем делали. Вот эти вот головы огромные, это прямо один из маркеров ольмекской цивилизации. Кроме того, у них есть чрезвычайно тонкой работы каменные и, в частности, нефритовые маски, которые очень точно и искусно изображают человеческое лицо. Также у них известны статуи. Вот знаменитая статуя борца, например, очень древняя, буквально на начало ольмекской эпохи, поражающая, в общем-то, своим анатомическим искусством. Она чрезвычайно похожа на настоящую человеческую фигуру. Кроме того, у них есть массовые находки так называемых детей ягуаров. То есть не ребенок ягуара, а ребенок ягуар. Это некое гибридное существо с лицом человека и телом ягуара. Причем не просто человека, а человеческого ребенка. Не очень понятно, что имелось в виду, но это тоже один из маркеров ольмекской археологической культуры. Оно, конечно, не так впечатляюще выглядит, как эти многотонные головы. Помню, как-то раз, когда я работал в Эрмитаже, еще их привозили к нам на выставку. Я даже не знаю, как вообще их перемещали-то тогда. Их сейчас невозможно просто так поднять. Они натурально многотонные. Но все равно дети ягуара – это тоже чрезвычайно яркий и узнаваемый маркер. Кроме того, ольмеки – это еще и барельефы. Барельефы, которые изображают нам множество чрезвычайно понятных нам фигур, которые потом мы через века и даже тысячелетия найдем буквально по всей Центральной и даже, возможно, Южной Америке. В первую очередь, это изображение крылатого змея, знаменитого бога Кецалькоатля, о котором мы будем говорить отдельно, тогда, когда мы доберемся до письменной исторической эпохи обеих Америк, точнее, даже, наверное, всех трех Америк, считая Центральную Америку за самостоятельный регион. И есть некие символы, которые можно считать письменностью, но при этом одновременно письменностью можно и не считать, потому что мы до сих пор не знаем, была ли у ольмеков настоящая развитая письменность, или мы просто имеем дело с случайно повторяющимися художественными символами. Но в любом случае, письменность, если у них и была, то была чрезвычайно неразвита и использовалась, наверное, в каких-то ритуальных целях, очень вряд ли в хозяйственных. Ну, или, возможно, пока до нас не дошло каких-то настоящих говорящих артефактов, где были бы сотни этих знаков, которые бы точно дали нам понять, что это именно письменность, что это не просто картинки, а повторяющиеся паттерны картинок, а значит, их можно расшифровать. Мы не знаем, как и о чем писали альмеки. А откуда мы вообще узнаем об альмеках, если сами они о себе ничего не написали? Нам очень повезло. Помимо археологических свидетельств, помимо вот тех самых немых находок в земле, альмеков очень даже видели люди, которые писать а. умели, б. любили и ц. Писали много и крайне охотно. Это были индейцы майя. Вот та самая могучая цивилизация, которую застали еще соратники Христофора Колумба, Франсиско Писарро и прочих конкистадоров. Да, конечно, застали на глубоком излете, на закате этой культуры, этой цивилизации, но когда-то чрезвычайно могучей цивилизации, которая сосуществовала с альмеками периода их наивысшего могущества, когда альмеки достигли пика своего развития, майя только начинали восходить к вершинам славы. И вот в этот момент, когда майя уже умели писать, они оставили очень много заметок по поводу своих соседей альмеков, просто потому что они у них невероятно много заимствовали. И поэтому очень многое из того, что мы теперь знаем об альмеках поименно, то есть, например, какие-то топонимы, какие-то сооружения, эти имена донесли до нас именно майя, которые внимательно следили за альмеками. И внимательно, большое им спасибо, записывали, что это за люди такие вообще. Так вот, что это за люди такие вообще? Альмек, в смысле термина, это термин такой же случайный, как и история изначального их обнаружения. Ну, мы только что об этом говорили, случайно на рынке стали находить массу каких-то артефактов, которые, сопоставив, соотнесли с некой единой культурой. Так вот, альмек – это вообще ацтекское слово, которое состоит из двух корней. Двухкорневой термин – оли, что значит резина, каучук, и микатль, что значит канат, линия, прямая. Ну, что означает буквально резиновый канат, резиновая линия. Или, может быть, это можно перевести просто как резиновые люди. Почему? А потому что еще в 18 веках ацтекам некое племя продавало каучук и изделия из каучука, вполне освоенные в производстве данным племенем. И их стали называть ольмеки, то есть резиновые люди. Ну, опять же, если избавиться от не вполне понятного термина канат, в самом деле, почему их называют канат, не очень ясно, или прямая. Вот эти резиновые люди продавали ацтекам каучук и... Именно в том регионе, где проживали альмеки, стали обнаруживать массово те самые археологические находки, которые и совпали с древней цивилизацией, которая, внимание, старше, чем эти самые каучуковые люди, ну уж точно на 2000 лет, как минимум. На 2000 лет. И случайным образом этноним альмеки применили к той самой древней цивилизации. Самое название, которое мы не знаем, мы понятия не имеем, как альмеки называли сами себя. И более того, считали ли они сами себя каким-то единым целым? Да, безусловно, они являлись культурным целым. Но была ли это единая империя? Вот империя в полном смысле слова, то есть протяженное государство с единым управлением. Это тоже большой вопрос. В мифологии, конечно, поздний, наверное, ее правильнее бы назвать средневековый. Средневековой мифологии в Мезоамерике упоминается некая мифическая прародина одновременно и людей, и богов. Называется она Тамуанчан. Очень может быть, что так как настоящая цивилизация в Мезоамерике зародилась именно вот у этих самых альмеков, говорится в ней об альмеках, но там, к сожалению, нету никаких настоящих упоминаний, как вот жители той самой прародины людей и богов называли себя сами. Поэтому как кальмеки называются, мы пока не знаем и очень вряд ли узнаем когда-либо. Напомню, есть некий отличный от нуля шанс, что будет раскопан артефакт со следами настоящей письменности, то есть некая стела, буквально испещренная знаками, которых можно будет перевести, возможно, это прольет свет на данную загадку. Кстати говоря, очень может быть, что какая-то очередная стела или резной камень с письменностью, например, из цивилизации майя, до сих пор неизвестный, будет вскрыт археологически, и вот там майя любезно прольют нам свет на этот вопрос тоже. То есть, альмеки, как мы слышали, сами себя называли так-то. Но пока у нас таких сведений просто физически не существует. Мы не знаем, как альмеки называли себя. Где они зародились? И когда? Считается, что альмекская цивилизация появляется очень давно. Внимание, это 1400 лет до нашей эры. То есть, они современники Среднеегипетского царства. Вполне себе. И сердце... Альмекский Хартленд располагался в низменных регионах Мексиканского залива. Там, где есть возможность ловить рыбу и так или иначе перемещаться по воде. Это тогда были низменности с невысокими холмами и большим количеством болот. Кроме того, ограничено это было высокими скальными хребтами и даже вулканами. Куда, видимо, альмеки изначально не выходили на постоянной основе, но на склонах гор, по примеру своих южноамериканских далеких родственников, растили ту или иную пищу. Причем надо ли говорить, что если сама цивилизация как таковая зародилась 1400 лет до нашей эры, то она не может появиться на пустом месте. И вот протоальмекские находки, которые однозначно в генетическом смысле связаны с настоящими альмекскими находками, появляются где-то в 1600-х годах до нашей эры, то есть лет за 200 до начала собственной цивилизации. Связано это с устойчивым переходом данных людей к земледелию уже довольно высокого уровня. А предшествующая культура зародилась еще раньше, в местности Табаско, ну, то есть то самое место, где производят чрезвычайно популярный перец теперь, между где-то 5000 и 4600 годами до нашей эры. Вот на этом месте развивалась цивилизация, которая примерно 1600, возможно, немножко раньше лет назад, устойчиво перешла к производящему хозяйству, и в конце концов это хозяйство и дало толчок к появлению настоящей цивилизации. А почему мы думаем, что земледельческие культуры Табаско и альмекские родственники? Да? Просто потому, что они питались ровно теми же самыми пищевыми продуктами, пользовались ровно теми самыми предметами, но в конце концов жили практически на одной местности. Но вот, где зарождается именно альмекская культура? А зарождается она в Сан-Лоренцо-Теночтитлан. Это знаменитая местность, которая потом даст нам массированные археологические находки далеко не только альмекского образца. И вот 1400 лет до нашей эры. Альмеки по-настоящему процветали, потому что очень благоприятный климат, не слишком жаркий, достаточно увлажняемый, чтобы можно было заниматься сельским хозяйством. Кроме того, у них имелась своя, ну, условно, великая река, которая при этом не была настолько бурной, чтобы представлять опасность. Это река Куацакуалькос, по которой можно было переправляться как по транспортной артерии. Кроме того, конечно же, в ней ловили рыбу. То есть, это местный Нил или местный Инд, ну, или местная какой-нибудь Янзы, хотя... И Янзы, и Хуанхэ, как мы помним, в Китае реки в свое время чрезвычайно своенравные, которые проблем доставляли не меньше, чем предоставляли плюсов от их использования. Конечно, в столь благоприятном регионе не могло не начаться демографического роста. Причем как естественного, то есть за счет прибыли населения от рождения все большего и большего количества детей, так, конечно же, от пришельцев, которые не могли не пытаться поселиться в данной местности. И, конечно же, имеющиеся насельники, их, если пускали, то только на правах ассимиляции, то есть растворения в самих себе. Ну, а дальше у нас что есть? А дальше у нас есть рост населения, которое можно использовать на все более и более расширяющихся сельскохозяйственных работах, использовать при торговле, что дает все больше прибавочного продукта, то есть продукта, поступающего в оборот сверх необходимого. Ну, а рост прибавочного продукта обязательно порождает имущественное расслоение, потому что кто-то работает и отдает этот прибавочный продукт в основном очень немногим людям, которые осуществляют торговлю, управление, религиозно-идеологическое регулирование в данной местности и защиту, силовое прикрытие, то есть воинов. То есть, появляется сословие шаманов, сословие воинов, сословие управляющих. То есть, наверное, их правильно назвать князьями, царями. И два класса. Класс эксплуатируемый и класс эксплуатирующий. То есть, присваивающий прибавочный продукт. Ну, а ровно там, где появляется эксплуатация человека человеком, зарождается первая цивилизация. Которая и нужна для того, чтобы одни могли контролировать других. Заставляя их, так или иначе, добывать все больше и больше продукта, который можно будет обратить на строительство уже государства в полном смысле слова. Или государств в прямом смысле слова. Так, собственно говоря, и появляется альмекская цивилизация. В этом отношении альмеки вообще ничем не отличаются, в принципиальном, конечно, смысле, от всех своих собратьев в Старом Свете. Да и в Новом, в общем-то, Свете тоже. Как только появляются высшие сословия, то есть происходит и сословная, и классовая стратификация, альмеки начинают создавать некие символические предметы. И, конечно же, предметы роскоши. Они создаются из очень красивых, поделочных или прямо драгоценных материалов. Из обсидиана, из нефрита, которые не могли добываться в областях, где проживали сами альмеки, их приходилось откуда-то доставлять, что составляло предмет чрезвычайно яркого маркера ранних цивилизаций, а именно престижной торговли. Почему престижная торговля выделяется аж в отдельный термин? Да ровно потому, что торговать при помощи тогдашних средств коммуникации чем-то тяжеловесным было невыгодно. То есть, конечно, можно перевести какие-нибудь 20 тонн базальта этим самым альмекам, только зачем? Ты потратишь на перевозку гораздо больше, чем альмеки хотя бы теоретически могут заплатить. Ну, то есть, дать на обмен. А если они тебе дадут на обмен больше, чем ты затратил на перевозку, ты обратно это просто не сможешь перевести. Вот такой замкнутый круг. А поэтому торговать выгодно только чем-то, что имеет небольшой вес и очень высокую стоимость. Например, предметами роскоши, ну или какими-то техническими новшествами, например, семенами, технологиями и прочее, прочее, что тоже известно, как перемещалось по древним торговым, а значит и информационно-обменным путям. То есть, кто-то, а может быть и сами альмеки, доплывали, доезжали, доходили до тех мест, где добывался нефрит или обсидиан. Забирали его, меняя на что-то, может быть, на еду или на предметы собственного ремесла. Отвозили к себе в метрополию, где производили из них предметы роскоши. Или культовые предметы, какими являются, например, знаменитые нефритовые маски. Где добывался нефрит? Самый ценный добывался в долине реки Матагуа. А это вообще восточная часть Гватемалы, то есть очень далеко от изначального ареала проживания альмеков. Обсидиан добывался там же, но в горах. То есть, это как минимум 200 километров от альмекских городов. А может быть и больше, до 1500 вообще километров. Это серьезное расстояние. Но, заметьте, вот это отложится отпечатком на всю последующую индейскую цивилизацию. Вот эти 1500 километров, это, наверное, максимум того, что индейцы могли себе позволить, по тем или иным соображениям, которые нам сейчас, как я и говорил, не очень понятны, для торговых связей. Вот дальше они просто не ходили. По крайней мере, не ходили непосредственно. Через посредство торговые, конечно, товары разносились несколько шире, но именно что несколько. Первое государство на территории альмеков, судя по всему, возникло в местности Герейра. Это самая ранняя культура, к которой можно применить термин альмекской цивилизации. Возникла она около 1500 лет до нашей эры. А почему мы так уверенно говорим, что это именно цивилизация, и почему мы говорим о дате настолько уверенно? А потому что от этой культуры остались развалины полноценного города, который назывался Теопан Текуанитлан, который можно продатировать и который сам по себе показывает, что раз эта культура уже строила развитые города, значит, это и есть цивилизация в полном смысле слова, от слова кивис, то есть город на латыни. Раз есть город, значит, есть цивилизация. Причем это не просто огороженное поселение, это огороженное поселение со всеми городскими признаками. То есть он является не просто укрытием, защищенным стенами, с долговременными сооружениями внутри. Это город, то есть центр торговли, ремесла, имеющий вполне естественно классовое имущественное расслоение внутри себя, его следы. Все это мы находим в данном городе. Но это всего лишь ранний альмекский город. Альмекская цивилизация была на самом деле куда шире, обширнее и интереснее. И вот о ее развитии-то мы поговорим с вами обязательно в следующий раз. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю, на этот раз американской античности. Оставайтесь с нами.